Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с началом Филипповского поста. И постимся постом приятным, как обычно говорят монахи на Афоне. И сегодня день памяти, наступивший уже день 28-го, четверг, день памяти Паисия Величковского. Он возрождал святоотеческую традицию русского монашества. И не случайно Оптина пустынь, старец Лев, знаменитый Оптинский, был учеником ученика преподобного Паисия Величковского. И когда мы прикладываемся к мощам, когда заходим во Владимирском соборе Оптиной пустыни, на солью там справа мощи старца Льва и старца Макария, и перед ними икона Паисия Величковского, где под его мантией множество монахов собрано. Поэтому Паисий Величковский для нас, конечно, великий святой и особый покровитель русского монашества. Но сегодня наша передача будет посвящена теме, которая, мне кажется, не просто важна для сегодняшней жизни, а для будущего, очень важной мне она кажется, для будущего и России, и Европы, и вообще всего мира. Я думаю, многие наши слушатели знают, что в Праге собираются переносить памятник Ивану Степановичу Коневу, и мы сегодня вспомним, как этот памятник, почему он стоит в столице Чехии, вернее уже не Чехословакии, Чехии. И что сделал Конев и его бойцы для спасения Праги? Почему в Праге должен стоять на самом почетном месте памятник Ивану Степановичу Коневу? Кстати, старые пражане его так и называли. Они, когда говорили Иван Степанович, все знали, что речь идет о Коневе. Дело в том, что 5 мая 1945 года, уже через три дня после взятия Берлина, чехи подняли восстание в Праге. Ну, а тут оказалось, что немцы-то не собираются капитулировать. И собираются драться до последнего. И это стало неожиданностью для чехов. И есть записи в архивах, радио, архивах есть записи, когда Прага, восставшая, молит о помощи. Они надеялись, что придут на помощь американцы. Они были в Южной Германии, группировка американских войск. Но когда выяснилось, что американцы на помощь не собираются приходить, ну, они на помощь звали и наших, и американцев, но американцы не собирались приходить на помощь. И есть записи, где говорят, здесь Прага чешская, кликаем на помощь летаки, то есть наши самолеты. Придите нам на помощь, мы окружены, здесь умирают чешские люди. Они буквально со слезами кричали, внимание, внимание, говорит Прага, Прага говорит, пришлите самолеты с танками. И вот наш писатель Алис Гончар, многие его знают, наверное, он в Чехословакии воевал, эти последние сражения, пришлось ему быть участником, он оставил воспоминание, что чешская ведущая плакала, буквально плакала. И наши многие солдаты говорят, что слышали слезы в голосе, плачущий голос. И вот войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал Иван Степанович Конев, получили приказ и двинулись на спасение Праги, восставшей Праги. А вы представляете, это 5 мая, когда 6-го была подписана капитуляция Германии. Вы представляете, многие солдаты и офицеры наши прошли 4 года войны страшной. Дошли до логова зверя, фашистского зверя. Армия 1-го Украинского фронта Конева брали Берлин. Погибали при взятии Берлина. Последний бой, помним песню? Последний бой, он трудный самый. Вот Берлин пал. Капитуляция. И надо спасать чехов. И наши ринулись на помощь Чехословакии. Вот есть Максим Кустов, такой журналист военно-промышленного курьера. Он интереснейшее нашел свидетельство наших ветеранов, которые говорят, как они мчались на помощь. Вот один Даниил Насыбулин говорит, что служил арттехником в 195-й артиллерийской бригаде резерва главного командования. И чтобы не отставать от других частей, нам приходилось быть в движении и днем, и ночью, без малейших остановок и перекуров. Такую нагрузку не выдерживала даже техника. Особенно страдала ходовая часть гаубиц и лафетов для стволов. Перегревались катки гусениц. Ему приходилось постоянно заниматься, арттехник был, ремонтом. И когда прибыли на огневую позицию близ города Бруно, он четверо суток не спал, представляете, братья и сестры. А потом проверка давления на противокатном устройстве, исправность, ну, такие технические вещи. И он, наконец, лег спать. И проспал, не знаю сколько, четверо суток не спал. Проснулся, потому что волокли за ноги по огневой позиции. Оказывается, дивизион дал множество залпов, а снаряд каждый 100 килограммов. Земля ходила ходуном, а он спал и не просыпался. Понимаете, какая усталость была? Так мчались на помощь восставшей Праге, спасать чехов. Кстати, там пришлось сражаться и с националистами украинскими, которые там были тоже, бандеровцы. А вот танкист Павел Павлович Кулешов. После падения Берлина получили приказ, что в 5-дневный срок должны достичь Праги. Прага восстала, ждет помощи от советской армии, от советского народа. И мы пошли в сторону Праги. Что интересно, мы с танками преодолели горы. Мы знали, что Суворов преодолел Альпы со своими солдатами в пешем строю. А мы с танками, с машинами преодолевали. Были случаи, когда танки падали в обрыв, экипажи погибали. Представляете, братья и сестры, это после победы. Были случаи, что срывались и колесные машины, часть людей погибала. Но мы шли туда, у нас был приказ оказать помощь. И в 4 часа 30 минут мы вступили уже в Прагу. Именно там, говорит Павел Павлович Кулешов, погиб мой друг Иван Гончаренко, с которым мы вместе учились в училище. Обеспечивал переправу техники через Манесов мост, идущий через Вутаву. И погиб его танк жёг фауст-патронщик. Погиб Иван Гончаренко, но все-таки успел пропустить основную технику. А представим, как было опасно и как вообще не хотелось. Представляете, уже отсалютовали, отпраздновали победу. Константин Михайлович Симонов, наш писатель военный, замечательный военный корреспондент, который прошел 41-го года. Мы все помним его великие стихи. Ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины», «Жди меня, я вернусь». Он прошел все и с морпехами, везде бывал. И пишет, 10 мая мы едем через Судеты на Прагу. Узнаем, что она освобождена, прорвались первыми танкисты 1-го Украинского фронта утром. Спешим в Прагу, а по дороге довольно долго останавливаются перед разрушенным мостом, пишет Симонов. Еще машины скопились. Недавно проехала какая-то машина, по ней выстрелили, кого-то убили. Бродящие по лесу, еще не знающие капитуляции немцы. И вот Симонов пишет, который прошел все тяжелейшие годы войны, говорит, еще 2-3 дня назад, перед взятием Берлина, никто бы из офицеров или шоферов даже не подумал считаться с таким ерундовым риском. А мы топчемся у моста в ожидании какого-то бронетранспортера, который вызвали. Не будем ждать, поедем, кто-то сказал, они поехали. Мысль об этих немцах, которые могут сейчас после войны стрельнуть по мне оттуда, из леса, угнетала меня. Это человек, который прошел войну. Понимаете, как тяжело было рисковать и умирать после победы. Ну вот, а что такое Чехословакия? Мы же помним, как чехи сдались в Мюнхене. Они же, я уже говорил в наших эфирах, чешская армия Чехословакии по бронетехнике, по артиллерийским системам, по вооружению, по численности была сравнима с армией Третьего рейха. Тогда это начало было, это 1938 год был. Причем у них горы, Судеты были, можно было там оборону организовать. Ну, их сдали в Мюнхене Гитлеру, и они покорно руки подняли наверх, понимаете? А вот 6 мая их президент и правительство, которое они организовали, они же были протекторатом Богемии в составе Третьего рейха. Они обнародовали декрет о выходе из состава Третьего рейха. Это уже после нашей победы, понимаете? Они же не до победы восстали, а после победы. И отдали приказ местной полиции разоружать солдат вермахта и СС. А немцы же тоже упорные бойцы, упорные солдаты. Они разоружаться не хотели. И они стали Прагу, громить Прагу. Главное, братья и сестры, что сейчас они хотят убрать памятник Ивану Степановичу Коневу и поставить памятник предателю генералу Власову. Якобы власовцы спасли Чехию. Там была одна, Прагу спасли, дивизия Буниченко. И Власов, кстати, не хотел. Они к ним обратились, помогите, когда немцы стали бить их. Вот. Жалко, конечно, всех чехов, которые погибали. Многие же были честные люди, они попытались восстать действительно. Но сам факт в том, что восстали они уже после победы. А до победы они прекрасно клепали немцам оружие. Я просто напомню, что к июню 41 года немецкие войска были на треть укомплектованы чешским вооружением, потому что чешская военная промышленность от Австро-Венгрии досталась, была мощнейшая в Европе, мощнее даже, чем французская. Руками чехов собраны 1/4 часть всех танков, 26% грузовиков и 40% стрелкового оружия германской армии. Представляете, да? Еще на 31 марта 1944 года распоряжение фюрера из цехов, у них было 857 заводов в Чехии, регулярно поступало оружие и снаряжение, поступали на 13 миллиардов рейхсмарок, 14 почти что. Ежемесячно Чехия поставляла в Германию 11 тысяч пистолетов, 30 тысяч винтовок, 3 тысячи пулеметов, 15 миллионов патронов, около 100 самоходных артиллерийских орудий, представляете, 100 самоходных орудий артиллерийских. 144 пехотных орудия, 180 зенит, ну, перечислять не будем. Представляете, это оружие убивало наших отцов и дедов, которые воевали. Ну вот. Но они подняли восстание 6 мая, когда Берлин уже пал, была капитуляция. Я не хочу ничего сказать плохого о тех, кто вышел с оружием сражаться на баррикадах в Праге. Ну вот, этот плач, спасите, Красная Армия, мы ждем. Да, и вот наши ринулись на помощь. А там была группировка, очень серьезная группировка в Чехии, в Чехословакии. Это не только в Чехии, в Словакии. Там была большая немецкая группировка, по-моему, около 800 тысяч воинов. Там и вермахт, и СС было, войска. И вот братья и сестры, наши танкисты, падая в пропасти, мчались, чтобы спасти чехов. И никакие... В ночь с 7 на 8 марта, там, кстати, власовцы действительно вступили в бой, но они ничего не могли сделать. У немцев было очень такое серьезное превосходство, и Прага была обречена. Ну, представляете, какая немецкая группировка? Это крупнейший центр, им надо было идти на... Они пытались прорваться к американцам, чтобы не сдаваться советским войскам эсэсовцы. И эта группировка генерала Шернера И вот первая дивизия ВАСовская, Бунищенко, она действительно 2 дня участвовала в боях в Праге, а потом вместе с немцами ушла. А немцы могли, если бы они остались, они бы не помогли ничего сделать. Немцы бы спокойно добили чешских повстанцев, разрушили бы Прагу, красивейший город Европы, Злату Прагу разрушили бы, и пошли бы дальше. Вот тут армия Конева подоспела. Была уничтожена мощная группировка войск противника, которая сопротивлялась после падения Берлина. Убито и ранено 40 тысяч, пленено 860 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 60 генералов. Захвачено 9,5 тысяч орудий и минометов, 1800 танков штурмовых орудий, которые, кстати, чехи клепали на своих заводах «Шкоды», 1100 самолетов. И освобождена от германской оккупации Чехословакия, ее столица Прага. Поэтому, когда они пытаются Власову поставить памятник и убрать памятник маршала Коневу, братья и сестры, это не просто мерзость и подлость, это черная неблагодарность, которая вопиет к небу. А кто, ну, я буду просто скажу, кто такой Иван Степанович Конев. Вы знаете, маршал, один из маршалов Победы. Он, командуя первым Украинским фронтом, отдал приказ, когда вошли в Восточную Европу, не бить из крупнокалиберной артиллерии в ситуации, когда могли пострадать культурные ценности. Это вот русский Иван, крестьянский сын. Краков был спасен войсками Конева. Прага, Чинстаков, где Чинстаковская икона Матери Божией. Они все должны сказать, низко поклониться Ивану Степановичу Коневу. А все человечество, ведь солдаты Коневы, бойцы, они спасли знаменитую Дрезденскую галерею. Потому что немцы, отступая, заминировали штольни, где хранились сокровища из Дрезденской галереи, Сикстинская Мадонна. И Конев лично выезжал на место, руководил операцией по разминированию, спасению картин. И потом мы передали немцам, отдали, реставрировали и отдали Дрезденскую галерею и Сикстинскую Мадонну. Кстати, Конев говорил, что лицо Сикстинской Мадонны напоминало ему лицо его матери, простой крестьянки Вологодской губернии. Вот русский солдат, русский Иван. Понимаете? И, кстати, он, когда в Вене уже был, потом, после победы, у него язва очень сильная была, обострение. И врачи сказали, что последствия нервного военного перенапряжения выписали, как там врачи написали, нормальные человеческие радости, теплая еда, охота. И он выздоровел. Вот. То есть, это какое напряжение было отцов и дедов, братья и сестры. И памятник Ивану Степановичу Коневу, сейчас они собираются переносить и ставить памятник предателю Власову. А кто такой Власов, братья и сестры? У нас некоторые, скажем так, они себя называют белыми патриотами. Они не белые патриоты, они просто, скажу вам, дураки, откровенно. Они пытаются из Власова сделать генерала. Понимать, кто такой Власов, вообще скажу вам так, в любой военной культуре, в любой традиционной культуре предательство, измена считается тяжким грехом. И вот у нас есть в храме в Сокольниках ковчежек с мощами 40 севастийских мучеников. 40 севастийских мучеников были воинами. 40 мучеников – это мощная дружина. Римскими воинами, очень опытными. Им предложили либо отрекаются от Христа, либо смерть. Они могли уйти, они на границе стояли с Германией, с варварскими племенами. 40 человек, воинов опытных, любое племя приняло бы как просто с распростертыми объятиями. Они решили, что изменять нельзя Риму. Они давали присягу. Они пошли на смерть, сохранив верность своей родине. А Власов предал. Это Курбский, только 20 века. У них очень много общего с изменником Курбским. Не случайно и Власова, и Курбского так любят наши либералы. И посмотрите, кто Власова постоянно воспевает. Это бывший мэр Гаврила Попов, ехал грека через реку, тогда все шутили о нем. Либерал жуткий. Церковные власовцы есть такой известный. Церковный власовец, который придумал слово «победобесие». Вот заодно это слово, братья и сестры. Да, ему... Это протоиерей Митрофанов такой. Он панихиды по власовцам служит. Дело в том, что простых власовцев не все они были. Они, многие, мы их не судим. Некоторые из них не выдержали просто мучений в нечеловеческих условиях в лагерях. Но Власов и его компания, это люди были определенные. Он не просто изменник, он же коммунист. Вот я, например, мне очень жаль, я люблю как писателя русского, замечательного военного, и как русского генерала Петра Николаевича Краснова. И для меня, мне очень больно, что он стал на стороне врагов исторической России. И генерала Шкуро, тоже храбрый воин. Но для них это было продолжением войны с большевиками. Их как-то можно понять, можно представить, что у них в душе было. Это продолжение войны с коммунистами, с большевиками. А кто такой Власов? Власов, он не просто коммунист. Он, в отличие от Конева, не воевал в Первую мировую войну. Иван Степанович был унтер-офицером, участвовал с 16-го года в боевых действиях. А он пошел в 30-е в Компартию. Он, кстати, был, Власов был, между прочим, участником тройки. У него ни одного оправдательного приговора. По его приговорам всех расстреливали. Это такой перевертыш был. Коммунист. То есть, где выгодно, там значит, было. А вот что о нем пишет Гиммлер. Это документы, воспоминания есть, что с ним решено было обращаться должным образом, вежливо, мило. И этот человек, Гиммлер, пишет, рейхсфюрер СС, этот человек выдал нам все свои дивизии, весь свой план наступления и вообще все, что знал. Цена? На третий день мы сказали этому генералу примерно следующее. То, что назад вам пути нет, вам верно и ясно. Но вы человек значительный, и мы гарантируем вам, что, когда война закончится, вы получите пенсию генерал-лейтенанта, а на ближайшее время вот вам шнапс, сигареты и бабы. Вот как дешево, говорит Гиммлер, можно купить такого генерала. Очень дешево. Видите ли, в таких вещах надо иметь точный расчет. Такой человек обходится в год 20 тысяч марок. Пусть он проживет 10 или 15 лет, это 300 тысяч марок, говорит Гиммлер. А одна батарея ведет 2 дня хороший огонь, тоже 300 тысяч марок. И вот эта русская свинья, это он так говорит о Власове, Гиммлер, предлагает для сего свои услуги. Вот так, вы понимаете, какое отношение было, да? А как о нем Солоневич, Иван Лукьянович Солоневич, личность сложная, но он встречался с Власовым, когда тут знаменитый манифест писал. Власов же не был ни монархистом никаким. Он был убежден февралистом, он не собирался восстанавливать монархию в России или историческую Россию. Он понимал, что он делает. Вот Иван Лукьянович Солоневич пишет о нем, что я бывал, как вот его слова, я по памяти их приведу. Я, говорит, бывал и в 8 раз и в НКВД, и в гестапо. И общался с НКВДшниками и с немцами, когда между нами была бутылка водки или несколько бутылок водки. И я могу сказать, что никогда я не видел таких людей низких, да, как руководство, как он говорит, головка Власовской армии. Понимаете, братья и сестры? Это Солоневич, антисоветчик, пишет, который и Сталина, и Россию не любил. В смысле, советскую Россию. Россию-то он любил, и да, и относился замечательно, но это отдельный разговор, да, о том, как он относился. У него с немцами, они же его пытались использовать, а он им сразу сказал, Солоневич, вы в России из-за каждого куста по вам будут стрелять. Вы даже не думаете, что вы сумеете Россию победить. И потом он в «Народной монархии» в своей книге он писал, что немцы, когда вторглись в Россию, они были воспитаны, их погубила русская литература. Они думали, что их встретят Платон и Каратаевы или Обломовы. А их встретил русский мужик, который поднял их на вилы и разгромил. Вот Солоневич, он сложный человек, но он немцам говорил, что не ждите, никакой победы у вас быть не может в России. Ну вот, и вот что он говорил о Власовской компании. Он говорил, что, он, кстати, пишет, что они с ними всю ночь, не помнят, пражский манифест был. Власов, Желенков и я, он пишет, сидели. А Желенков — это бывший красный комиссар, кстати. Кто это публика Власовская вся? Это же не Краснов, не Шкуро. не белые офицеры, не врангелевцы. Это бывшие красные комиссары. Понимаете, в чем дело? Ну, мы такую публику знаем. Александр Николаевич Яковлев, архитектор перестройки. Шеварнадзе, Горбачев, да? Там кто там? Шушкевич и Кравчук, да? И вот они писали 14 пунктов. Не было в этих пунктах ни ликвидации партии, ни колхозов, ничего. А монархи, он посмеялся в Власов. Да, вот. Вот такая... Вот, и этого человека некоторые наши патриоты пытаются... Он за Россию боролся. Да ни за какую он Россию не боролся. Он вообще подлец Власов был. Объясняю, почему. Его поселили, как Курбский, когда-то оставив живую жену свою, который кровавый тиран, как его называют некоторые либералы. Государин Васильевич Грозный его сына маленького трогать не собирался, так и не тронул. А он зато в Польше женился на польской знатной даме, при живой жене в Курбске. Так и Власов ему разрешили на какой-то германской аристократке особняк выделили, он там жил. Значит, спокойно, и все, только послание посылал, что, да, что давайте сдаваться, будем бороться со сталинским режимом. Да, он женился, это такая была Адель Беленберг, фактически многоженец стал. Но самое интересное, братья и сестры, он когда попал, он такой был, как бы сегодня сказали либералы, человек жизнелюб, сказал бы. У него были походные жены. Самое интересное, что когда он попал к нам, его арестовали, он на допросах выдал всех своих подельников и накатал о всех своих походных женах, с которыми у него были отношения, не буду называть их имена, накатал донос, всех выдал. И эти все, как члены семьи изменника Родины, все отсидели в лагерях. Понимаете, что это за персонаж был? И вот этого персонажа пытаются некоторые героем, который якобы боролся со сталинским режимом. Ну вот. А я хотел бы сравнить, братья и сестры, его с другим русским человеком. Вот я еще раз говорю. У нас либо нашими героями становится генерал Карбышев, а не генерал Власов. Генерал Жуков. Генерал маршал Жуков, маршал Конев, маршал Рокоссовский. Либо Власовы, вот на Украине Мазепа герой на деньгах, да, на этом карбованце, и Бандера герой. И поэтому эта страна распадется обязательно. Конец будет, мы надеемся, что нормальные люди смогут восстать, присоединиться к России, и они станут вспомнят, что они русские, южно-русские люди. Люди Южной России, Малоруссии, как Гоголь писал. Либо это будет очень печальный конец, потому что когда героями становятся иуды, то, братья и сестры, ничего хорошего ждать не приходится. Ну вот. Да, братья и сестры, нас просят помолиться о здравии болящего протоиерея Сергия, болящей матушки Гавриилы с сестрами, протоиерея Сергия, Марины, Сочада, Иоанна, тяжко болящего Михаила, о здравии воина Николая, Анатолия, Натали, болящих Валерия, болящей Татьяны, болящего Андрея, болящей Татьяны, о здравии болящего протоиерея Владимира, матушки Эмилии, протоиерея Владимира, болящего протоиерея Валерия, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, тяжко болящего Александра, болящей Ларисы, болящей Натальи, Михаила, путешествующего Виктора, Екатерины, Марии, Николая, Елены, болящего Евгения, и упокоения новопреставленного Евгения, новопреставленной Валентины. Да, и, братья и сестры, я напоминаю, что 8 декабря будет очередной вечер в царском военном отделе на Серпуховке, посвященный царской семье. А очередной вечер 9 января будет интересный вечер. Одно название, мне кажется, должно заинтересовать в цикле «Возвращение на родину». «Собьет ли Гугл шпиль МГУ? Просвещение России между прошлым и будущим». Будет наш отец Артемий Владимиров, дорогой батюшка наш, будет и Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, профессор, доктор биологических наук Александр Николаевич Каменев. Замечательный, очень интересный человек, говорит всегда замечательно. И вы знаете автора нашей радиостанции, постоянного Алексея Павловича Козырева, кандидат философских наук, да, заместитель декана МГУ. Так что, братья и сестры, это 9-го в Белом зале Дома кино. И, дорогие братья и сестры, в преддверии праздника святителя Николая, 19-го праздника святителя Николая, чудотворца, а 14 декабря в субботу мы приглашаем вас совершить паломничество и помолиться в московских храмах святителя Николая. Ну, мы знаем, что Николая Чудотворца на Руси особенно любили. Ордынцы так и называли его, татары говорили, Никола, русский бог, они не могли, потому что везде была икона Спасителя, Матери Божией, святителя Николая в каждых домах. И мы к святителю, великому чудотворцу, постоянно прибегаем. И в бедах наших, и в напастях, в скорбях, в житейских нуждах, когда о работе молимся, о детях, когда отправляемся в дальние путешествия. И многие могут подтвердить, что наши мольбы не остаются неуслышанными. Потому что святитель Николая на Руси называли, знаете, как Никола Милостивый. Вот. Но это наша паломническая поездка 14 декабря посвящена и второму нашему Николаю. Было явление одной матушки, когда святитель Николай явился еще до прославления царской семьи и сказал: вот второй Николай, русский святой. Это наш заступник, святой царь, мученик Николай Александрович. Мы с вами побываем в храме святителя Николая в Камовниках. Там великая московская святыня, чудотворная икона Матери Божией, спорученица грешных. Удивительной красоты тропарь. Начало для каждого из нас умолкает. Ныне всякое ныне, и страх отчаяния исчезает. Начало тропаря, спорученица грешных. Там много икон замечательных. Смоленская, почитаемая Троеручица, Скоропослушница и чудотворный образ, конечно же, святителя Николая в этом храме, который никогда не закрывался. Кстати, со Спорученицей грешных первый крестный ход после 18-го года в Москве прошел, в 48-м году. Да, ну а потом побываем в храме святителя Николая, чудотворца в Старом Ваганьково. Там иконы чтимой Богородицы, достойная есть, державная, Скоропослушница. И деревянный резной образ скульптурный, святитель Николая Можайского. И из скульптурных я такого нигде больше не встречал. Удивительный скульптурный образ преподобного Нила Столобенского. Там крест с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами мощи многих святых, часть древа дуба Маврийского, чтимый образ святителя Николая с частицей мощи и иконы многих угодников Божьих с частицами мощи Иннокентия Московского, преподобного Иосифа Вологодского, Федора Ушакова, святителя Тихона, патриарха Московского, частицами его мантии и гроба, блаженной Матроны. Замечательный храм, и перед этим храмом, перед входом, стоит бюст святого царя-мученика Николая Александровича, сможем поклониться. Ну а закончим мы нашу поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, у иконы святых царственных мучеников и почитаемые иконы царя-мученика, там образ святителя Николая, иконы оптинских старцев. Так что, братья и сестры, надеюсь, поедем с вами перед праздником угодника Божия, святителя Николая, по храмам, по его храмам. Напоминаю, поездка состоится в субботу, 14 декабря. Телефон, по которому можно записаться, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Да, ну и я говорил, что мог бы сравнить генерала Власова с настоящим русским генералом Антоном Ивановичем Деникиным, который, в отличие от Власова, вступившего в Компартию в 30-е годы, кстати, был такой военный, скажем так. А вот этот настоящий герой, герой русско-японской войны, герой германской войны, Антон Иванович Деникин. Ответим на вопрос, продолжим. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
С началом поста рождественского.
Спасибо, и вас поздравляю.
Виктор Александрович, вот после всего сказанного вами, мне кажется, все наши радиослушатели, уважаемые, должны не только это принять, но и донести до всех то, что вот то, что мы некоторые подзабыли, вот мы старшее поколение, или просто потому, что мы не придаем должного значения. Вот все, что вы сказали в преддверии 75-летия нашей победы, мы должны обязательно донести до наших детей, внуков, соседей, друзей, кого угодно, вот правду о войне, правду о людях, потому что людей подобных предателям, которых вы назвали, даже не хочу их перечислять, они и сейчас их хватает, Виктор Александрович. И мы должны быть бдительными сейчас. И после проповеди о Христе, вот следом надо вот об этом говорить. Обязательно, иначе мы просто не будем людьми русскими. И значит, иначе мы просто не любим свою родину и не хотим ее защитить. Низкий вам поклон, Виктор Александрович, за такие передачи. Благодарю. У вас много таких передач. Дай, Господи, вам здоровья. Всего самого доброго. Хранит вас Господь.
Благодарю вас. Благодарю. И, конечно, полностью согласен. Мы будем говорить. Я вот обещал одну из наших слушательниц, мы виделись в Доме кино, сейчас обещал посвятить передачу обязательно 80-летию. Это, как ее назвали, незнаменитой зимней войне, финской войне. Обязательно я об этом расскажу тоже. Все эти подвиги на финской войне, это, как говорил Александр Иванович Покрышкин, наш знаменитый ас, все в счет победы, когда ему говорили, ну, ты же сбил самолеты. У ведомого даже пирка не прострелена, то есть он не стрелял. Даже он говорит, да неважно, ему запишите, он работу боевую совершал. Все в счет победы, все в счет победы. Это вот русское отношение, братья и сестры, в отличие от немецких асов, которые часто... Ну, это отдельный разговор, они были воинами потрясающими, но они часто приписывали себе подвиги, а русский человек. А я хотел бы сказать, понимаете, немцы устроили встречу Антона Ивановича Деникина и Власова. И Власов хотел добиться от старого полководца, героя германской войны, русско-японской. Он хотел бы устного одобрения. А Деникин, знаете, что ему сказал? Я русский офицер и чужой формы никогда не носил. А вы осмелились явиться ко мне в форме, которую на вас надели враги русского народа. Нам не о чем разговаривать. Это Антон Иванович Деникин, понимаете? Которого не просто немцы давили на него. Его супругу, Ксению, не помню по отчеству, ее отправили в концлагерь. Был приказ всех русских эмигрантов, они боялись, что до 55 лет. И они ему предлагали сотрудничество в 42-м году. Переезд в Берлин, он отказался. Говорит, мы ваш архив нашли. Он отказался, Антон Иванович, регистрироваться в немецкой комендатуре как лицо без гражданства. Ну, так называли русских эмигрантов. А он сказал, что он подданный Российской империи. Это подданство у него никто не отбирал. Он противник был русского, советского строя, но любил Россию. Кстати, вот есть информация, что Деникин в 43-м году сумел собрать средства и направить Красной армии вагон с медикаментами. Что советское руководство очень удивилось, медикаменты приняли, но не стали говорить, кто их отправил. И вот, да, вопрос, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Александрович.
Добрый вечер, да, Александр.
Праздник вас поздравляю.
Спасибо.
Благ всех душевных и телесных вам, вашей семье. Спасибо. Виктор Александрович, вот вы ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, который не только меня, в общем-то, интересует. Кому мешал красный флаг советский? Ведь с ним побеждали, с ним шли на смерть. Люди его прятали на груди, подвергаясь смерти. А вот сейчас у нас флаг государственный такой же, как флаг у Власова был.
Но я понял ваш вопрос, Александр. Я считаю, что, конечно, это флаг не Власов, это флаг императорской России, царской России. И его надо почитать как исторический русский флаг, как и черно-бело-золотой имперский. Но дело в том, что красный флаг выносит на День Победы, и я, конечно, флаг Победы, знамя Победы, вернее, красный флаг, как... Лучше всего сказал отец Александр Шаргунов. Он сказал, в мае 45-го красный флаг перестал быть флагом гражданской войны, а стал пасхальным цветом. Вернее, он сказал так, цвет красного флага перестал быть флагом братоубийства в гражданской войне, а стал пасхальным цветом, потому что победа была на Пасху. Но надо все наши исторические периоды, я много могу сказать о плохого о советском периоде, как и много хорошего. Я просто еще раз, то, что я уже неоднократно говорил, это все русская история, это не черная дыра русской истории. Господь действовал и в это время, и русские люди совершали подвиги, великие подвиги. И вот, знаете, возвращаясь к Антону Ивановичу Деникину, я, да, Ксения Васильевна звали его супругу, ее арестовывали. Он, конечно, удивительный человек. Ему говорили, что вот Ксения Васильевна сделала запись в 41-м, 23 июня, на второй день войны. «О, Россия!» в дневнике она записала, его супруга. «Чаша страданий еще не испита тобой до дна. Борются два антихриста. Конечно, нападение Германии означает конец коммунизма в России. Но какую цену придется за это платить? Сейчас же немецкие бомбы разрывают на части русские тела. Проклятые немецкие танки заполнили нашу страну. Льется русская кровь». Вот отношение было не коммуниста Власова, понимаете, который предал все, чему присягал, Антона Ивановича Деникина. А, кстати, он когда выступал, один из эмигрантов сказал где-то, или большевистская петля, или чужеземная иго. Он сказал, что я не приемлю ни петли, ни иго. Веру исповедую, свержение советской власти и защита России. И он, вот Деникин остался патриотом России. Он, кстати, повесил, когда война началась, а Иоанн Шаховской был такой архиепископ, он, не путать с Иоанном Шанхайским святителем, а Иоанн Шаховской, он, значит, говорит, что, значит, нож многоопытного германского хирурга Россию излечит, а Деникин остался патриотом России. Он повесил карту, и как когда-то в германской войне стал расставлять на ней флажки, отмечая продвижение Красной Армии. Сначала на восток отступление, затем на запад. Представляете, вот как он, да? Да. И вот интересно, что к нему власовцы пришли. Он, кстати, говорил, что власовцы простых не осуждает, потому что нечеловеческие условия содержания были в концлагерях. Он это понимал. Вот. Но когда к нему пришли власовцы, и стали вести он стал перед ними вести антигерманскую пропаганду, представляете? Говорить о будущем России, о родине власовцам, да? А затем подвел их к этой карте своей, стал показывать, как Красная Армия продвигается в сторону Германии. Один из власовцев, бывший матрос Черноморского флота, спросил генерала, может ли кто-нибудь победить Россию? Нет, говорит Антон Иванович Деникин, никто не может. Я тоже так думаю, радостно подтвердил Марик, этот власовец. Кстати, некоторые власовцы переходили на сторону. Замечательный фильм, в котором Заманский играл такого человека, «Проверка на дорогах». Вот, так что, видите, вот настоящий русский генерал, патриот Антон Иванович Деникин и изменник, предатель Власов. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Вот сейчас был предыдущий звонок, Александр звонил.
Да-да.
Он позвонил недавно на Радонеж и назвал наших святых Минина и Пожарского алкоголиками, которые пришли в Москву. Он русофоб.
Господи, самый настоящий. Дурак, что ли, господи. Александр, да. Простите, у вас что? Я вот не знаю, не хочу такое даже говорить. Господи, помилуй.
Да, это он сказал вслух, все слышали. Вот.
Трудно
запретить ему
даже.
Господь. Он нам перепутал Радонеж с эхом Москвы.
Ну, даже трудно поверить, что на Радонеж кто-то может такие слова сказать. Будем надеяться, что это не Александр был, а кто-то, который, какой-то другой Александр, один из слушателей эхо Москвы, кстати. Я уже говорил сегодня, что вот интересно, как либералы, да, как либералы, они Власова воспевают. И как они воспевают чехов. Я помню, когда либералы говорили на эхо Москвы, что надо было сдать Ленинград, чтобы не пострадала архитектура. И вот я хочу в память о тех чехах, которые сдались после Мюнхена, и которые клепали оружие на своих заводах до 6 мая 1945 года. И их, как говорили производительность, была не ниже, чем у немецких рабочих. Я хочу, ели свои кнедлики, пили кофе спокойно. Я хочу поставить песню блокадника. Слова блокадника Александра Городницкого. Послушайте, братья и сестры.
вспомним блокадные скорбные были, небо в разрывах рябое, чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые от пыли. Так бы и мы поступили, возможно, если бы чехами были. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. В грустной истории горькие вехи, шум Пискаревской дубравы, правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренно жаль их, брюки без выстрела брошен. Правы влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам. Но осознать, безусловно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Мы лишь одни простофили и дуры, Питер не выдали немцам. Не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам. Не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.
Ну вот, братья и сестры, действительно, если бы чехами были или французами, да кем угодно, не было бы России. Но в том-то и дело, что русский человек – это русский человек, и Россия стоит подвигом. И честь наша, я скажу, братья и сестры, что в самые тяжелые годы, когда торжествовало у нас в стране такие же иуды, как Власов, все эти Гаврилы, Поповы, Чубайсы и прочее, не к ночи будет помянуто, не хочется их поминать. Русские люди не отдали своей чести. Я говорю о героях Первой Чеченской войны. Я говорю о защитниках Белого дома в 1993 году. О героях Первой Чеченской войны. О героях Второй Чеченской войны. Я говорю о... Что говорить? Вот недавно вспоминали с другом, вчера как раз, защитников Саур-могилы. Там 9 человек, медведь позывной был. Они... держали Саур-могилу, где памятник был расстрелян нашим воинам, неонацистами, бандеровцами. И памятник нашим воинам, которые сражались, освобождая Украину тогда от нацистов германских, был расстрелян артиллерией. И вот там 9 этих человек вызывали огонь на себя, как в Великую Отечественную войну. Среди них не было профессиональных военных. Они вызывали огонь на себя, они удержали Саур-могилу. И наши ребята, Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Александр Прохоренко, который под Пальмирой вызвал огонь на себя, Роман Филиппов, который взорвал себя вместе с бандитами гранатой со словами «Это вам за пацанов». Это все те же русские люди, которые... Вот сейчас фестиваль закончился, Валентина Ивановна Телечкина, когда вручала награду фильму «Небо» о наших военных летчиках, она сказала, что так спокойно, хорошо на душе, когда знаешь, кто в небе над тобой. А я знаю, отец Владимир Соколов ходил к ним, когда они еще не было же срочников, они с табельным оружием выходили самолеты охранять группы русских витязей. Так что Россия, братья и сестры, она непобедима, чтобы... Ну, а что есть в Чехии те, кто выходит защищать памятник, есть и такие братья и сестры. Есть такие в Польше, и в Болгарии есть такие. Поэтому Милош Земан, замечательный человек, он просто ничего сделать не может. Он сказал, что это позор Чехословакии, для Чехии позор, вернее, для чехов, если они уберут памятник Ивану Степановичу Коневу. Вот. Ну, это как-нибудь сегодня уже времени не остается. Надо будет в одной из передач привести слова Федора Михайловича Достоевского, его пророческие слова во время русско-турецкой войны, когда он говорил о том, что как России стоит готовиться к благодарности освобожденных балканских славян. Вот он все предсказал. И сейчас, братья и сестры, мы это видим. Но скажу вам, что есть и в Болгарии, за которую наши солдаты и офицеры кровь проливали, это было великий подвиг русских людей тогда, христианский подвиг. Да, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Низкий поклон, дорогой. Так духом близки мне. Бабушка старенькая,
да.
Но
спасибо,
когда
Господи.
Слушаю вас, столько патриотизма, столько любви, столько преданности. Слушайте, у меня прям сердце, песню еще такую. Так что низкий поклон вам, дорогой.
Спасибо.
Чтобы вы всегда могли вот так преподнести ту любовь к родине, тот патриотизм. Ведь кто-то действительно идет против нас. Но мы все, те, которые действительно любим родину, которые готовы жизнь отдать за веру свою, нас много. Хотя думают многие, что нас мало. Спасибо,
Христос. Спасибо, Христос, дорогая слушательница. Благодарю вас. И скажу, что я просто знаю, что нас гораздо больше, понимаете, гораздо больше, чем тех, кто продался за эту чаевичную похлебку. Просто, скажем так, те, кто на эхе Москвы выступает, они просто шумные очень, очень наглые, очень шумные. А как можно не любить родину? Не любит родину только психически нездоровый человек. Я постоянно говорю, один из признаков шизофрении, врачи подтвердят, это неспособность любить. Они чувствуют боль от этого. А враги наши с конца 80-х из русских людей пытались сделать шизофреников, внушив им отвращение, нелюбовь к своей родине. А я очень... Знаете, когда для меня была величайшая радость, вот две за последние годы, и вообще, это вот итог огромной работы тех, кого... кто сражался в Первую Чеченскую, Вторую Чеченскую, кто стоял, кто ходил... Оружие создавал, не получая ни зарплаты, ничего. Не зря анекдот был такой, знаете, вот ходят, а вы им не платите, а они все равно ходят на работу, да, наши оружейники. А вы, говорит, с них деньги за вход берите. Вот. А люди ходили, я знаю этих людей, многих, и офицеры, которые продолжали служить. Вот это и есть Россия. Это и есть Россия, это и есть наша элита. И таких людей... гораздо, элита страны, а таких людей гораздо больше. И мне довелось в четверг прошлый быть в Зале Славы, в Музее Победы замечательном. Там связь поколений было собрание, да, вручали награды, были генералы, адмиралы, герои Советского Союза, были суворовцы, кадеты многие. Видишь, это та Россия, которую никто никогда победить не сможет. А я хотел бы прочесть стихотворение болгарского поэта Нанов Дончев, потому что болгарское правительство там нашему посольству не надо говорить об освобождении Болгарии, чего-то был скандал такой несколько месяцев назад. А вот болгарский поэт написал: «Не трогайте Россию, господа, ей больно и без вашего укора. Она по части самооговора себе не знала равных никогда. Не трогайте Россию, господа, что нужно вам, и сытым, и одетым, от той страны, что, выручив полсвета, сегодня и печальна, и бедна. Припомните, как вас она спасала в годину разрушительных набегов. И вот теперь не с вашего ли брега несется равнодушная хула? Не трогайте Россию, господа. Теперь вы словословите правдивость, но слепо верить в вашу справедливость. Занятие достойное шута. Россия не бывает неправа. Уставшая то плакать, то молиться, она простит и вора, и блудницу. Простит и вас за глупые слова. Она простит, а мне на склоне дней стыдится вас в смятении брезгливом. За то, что Русь под выкриком визгливым узнает о Болгарии моей. Не трогайте Россию, господа. Ведь вы ее не знаете невежды, великое терпением и надеждой. Она иному миру не чета. Не трогайте Россию, она, и в этот раз уверенно и гордо, без лишних фраз, решит свои кроссворды, пречистою от зла ограждена. Да вы ее должны благодарить уже за то, что есть она на свете, за то, что вам и вашим детям одну судьбу с ее судьбой делить. А коль помочь не можете, тогда изыдите, хотя бы не мешая. Иначе за себя не отвечаю. Не трогайте Россию, господа. Болгарин написал Дончев. И вот таких людей много, братья и сестры. Ну, а он правильно написал, что Россия лишит без лишних фраз свои кроссворды, пречистую от зла ограждена. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.